Семейная сцена. Как Атос и предвидел, кардинал не замедлил сойти вниз. Он отворил дверь комнаты, где находились мушкетеры, и застал Портоса и Арамиса за отчаянной игрой в кости. Беглым взглядом он окинул всю залу и увидел, что недостает одного из его провожатых.
«Где же Атос?» — спросил он.
«Монсеньор», — отвечал Портос, — «он поехал вперед для разведки пути, так как некоторые выражения нашего хозяина возбудили в нем подозрение, что дорога не совсем безопасна».
«А вы что делали, господин Портос?»
«Я выиграл 5 пистолей у Арамиса».
«И теперь вы можете вернуться со мной?»
«Мы ждем приказания, вашего высокопреосвященства».
«В таком случае, господа, на лошадей. Уже поздно». Конюх стоял у дверей и держал под уздцы лошадь кардинала. Несколько поодаль в тени стояли 2 человека. Они держали под уздцы 3 лошадей. Это были те самые люди, которые должны были проводить миледи в Форт-де-Ля-Пуант и позаботиться об ее отплытии. Под защитой конюха и 2 мушкетеров кардинал поехал по направлению к лагерю. Вернемся к Атосу. 100 шагов он проехал тем же аллюром, но затем быстро повернул лошадь направо, сделал круг и, вернувшись в лесок, остановился в 20 шагах, дожидаясь, чтобы всадники проехали мимо. Увидев опущенные шляпы своих товарищей и золотую бахрому плаща кардинала, Атос подождал, пока всадники повернут за угол, и едва лишь они скрылись из виду, галопом вернулся в трактир, куда его впустили без затруднения. Хозяин узнал его. «Мой начальник, — сказал Атос, — забыл передать даме важное поручение и послал меня исправить свою ошибку». «Войдите, — сказал хозяин, — она еще у себя в комнате». Атос воспользовался позволением, легким шагом взбежал наверх и, поднявшись на площадку сквозь полуотворенную дверь, увидел, что миледи надевает шляпу. Он вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Услышав звук запираемого замка, миледи обернулась. Атос стоял у дверей, закутанный в плащ, в шляпе, надвинутой на глаза. Увидев эту немую, неподвижную, точно статуя фигуру, миледи испугалась. «Кто вы? Что вам нужно?» — воскликнула она. «Так и есть, это она», — прошептал Атос. Сбросив плащ и сняв фетровую шляпу, он подошел к миледи. «Узнаете вы меня, сударыня?» — спросил он. Миледи сделала шаг вперед, затем в ужасе отшатнулась. «Хорошо», — сказал Атос. «Я вижу, что вы меня узнаете».
«Граф де ля Фер», — прошептала миледи, бледнее и отступая к стене.
«Да, миледи», — отвечал Атос. «Граф де ля Фер, который пришел с того света нарочно для того, чтобы иметь удовольствие видеть вас. Так сядем же и поговорим, как выражается кардинал».
Миледи, объятая невыразимым ужасом, села, не проронив ни одного слова.
«Вы демон, посланный на землю», — продолжал Атос. «Власть ваша велика, я знаю. Но вам тоже известно, что с Божьей помощью люди часто побеждали самых ужасных демонов. Вы уже раз встретились на моей дороге. Я думал, что я вас уничтожил, сударыня. Но я ошибся. Или, может быть, ад воскресил вас?»
Миледи опустила голову и глухо застонала.
«Да, ад воскресил вас», — продолжал Атос. «Ад сделал вас богатой. Ад дал вам другое имя. Ад дал вам почти другое лицо, но он не смыл грязи с вашей души и клейма с вашего тела».
Миледи вскочила, точно ужаленная змеей. В глазах ее заблистали молнии. Атос продолжал сидеть.
«Вы считали меня умершим, не правда ли? Я тоже считал вас умершей. И имя Атоса скрыло графа де ля Фер, как имя миледи Кларик скрыла Анну де Бейль. Не так ли вас звали, когда ваш почтенный брат поженил нас?» «Наше положение, право, странное», — продолжал Атос со смехом. «Мы оба жили до сих пор, потому что считали друг друга умершими».
«Но, наконец», — сказала миледи глухим голосом, — «что привело вас ко мне и чего вы от меня хотите?»
«Я хочу вам сказать, что, оставаясь невидимым для вас, я не упускал вас из виду».
«Вам известно все, что я делала?»
«Я могу вам день за днем рассказать все, что вы делали. С самого начала вашего поступления на службу к кардиналу до сегодняшнего вечера».
Недоверчивая улыбка промелькнула на бледных губах миледи.
«Слушайте, вы отрезали 2 бриллиантовых подвеска с камзола герцога Бекингемского. Вы похитили госпожу Бонасье. Вы были влюблены в Деварда и, мечтая о свидании, с ним отворили вашу дверь господину Д'Артаньяну. Вы вообразили, что Вард обманул вас и хотели заставить его соперника убить его. Когда этот соперник узнал вашу низкую тайну, вы решили убить его с помощью 2 наемных убийц. Это вы, узнав, что пули не достигли своей цели,
послали ему отравленное вино с подложным письмом, чтобы заставить свою жертву поверить, что это вино прислано ему от его друзей. И, наконец, вы в этой самой комнате, сидя на этом самом стуле, на котором я теперь сижу, только что взяли на себя обязательство убить герцога Бекингемского, и взамен этого кардинал дал вам позволение убить Д'Артаньяна».
Миледи побледнела, как смерть. «Вы сам сатана!» — прошептала она. «Может быть. Но, во всяком случае, запомните следующее. Убейте или поручите кому-нибудь убить герцога Бекингемского. Мне это все равно. Я его не знаю, к тому же он англичанин. Но пальцем не касайтесь ни одного волоса Д'Артаньяна, моего верного друга, которого я люблю, которого я защищаю. Или, клянусь вам памятью моего отца, это ваше преступление будет последним».
«Д'Артаньян жестоко оскорбил меня», — заметила миледи глухим голосом, — «и он умрет».
«Разве можно оскорбить вас, сударыня?» — сказал, усмехаясь Атос. «Он вас оскорбил, и он умрет?»
«Он умрет», — повторила миледи. «Сначала она, потом он».
Атос был вне себя. Вид этого существа пробудил в нем ужасные воспоминания. Он вспомнил, как однажды, в менее опасном положении, чем теперь, он уже хотел принести ее в жертву своей чести. Жгучее желание убить ее охватило его со страшной силой. Он встал, поднес руку к своему кушаку, вытащил пистолет и взвел курок.
Миледи, бледная как смерть, хотела закричать, но язык от страха точно прилип к ее гортани. Из горла ее вырвался глухой звук, не имевший ничего общего с человеческим голосом, и похожий скорее на хрип дикого зверя. Прижавшись к темным обоям с распущенными волосами, она казалась воплощением ужаса.
Атос медленно поднял пистолет, протянул руку так, что оружие почти касалось лба миледи, и произнес:
«Сударыня, вы мне сейчас же передадите бумагу, которую подписал кардинал. Или, клянусь честью, я застрелю вас».
Будь это другой человек, миледи усомнилась бы в том, что угроза будет приведена в исполнение. Но она знала Атоса, и все же она не двигалась с места.
«Я даю вам одну секунду на размышление», — продолжал он.
Миледи быстро поднесла руку к груди, вытащила бумагу и подала ее Атосу.
«Берите», — сказала она, — «и будьте прокляты».
Атос взял бумагу, засунул пистолет за кушак, подошел к лампе, чтобы удостовериться, что это та самая бумага, развернул ее и прочитал. «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага государства. 3 декабря 1627 года. Ришелье».
«А теперь, — сказал Атос, надевая плащ и шляпу, — теперь, после того, как я у тебя вырвал зубы ехидно, кусай, если можешь».
Он вышел из комнаты, даже не обернувшись назад. У дверей трактира он увидел двух людей и лошадь, которую они держали под уздцы. «Господа, — сказал он, — монсеньор приказал, как вы знаете, отвезти эту женщину, не теряя времени, в форт де ла Пуант, и не покидать ее до тех пор, пока она не сядет на корабль». Так как эти слова действительно согласовывались с полученным ранее приказанием, конвоиры почтительно поклонились. Атос же легко вскочил в седло и ускакал галопом, но вместо того, чтобы ехать по дороге, он взял напрямик через поля, сильно пришпоривая лошадь и порой останавливаясь, чтобы прислушаться. Во время одной из этих остановок он услышал лошадиный топот. Он не сомневался в том, что это был кардинал со своим конвоем. Он тотчас же поскакал вперед, вытер пот со своей лошади вереском и листьями и выехал на дорогу приблизительно шагов за 200 от лагеря. «Кто идет?» — воскликнул он издали, заметив всадников.
«Это, кажется, наш храбрый мушкетер?» — спросил кардинал.
«Да, монсеньор», — ответил Портос, — «он самый!»
«Господин Атос», — сказал Ришелье, — «благодарю вас за хорошую охрану. Господа, вот мы и приехали, поезжайте налево. Пароль, король и ре».
С этими словами кардинал поклонился трем друзьям и повернул направо со своим конюхом. Эту ночь он хотел провести в лагере. «Ну», — сказали вместе Портос и Арамис, как только кардинал скрылся из виду. «Ведь он подписал бумагу, которую она требовала».
«Знаю», — спокойно ответил Атос, — «потому что она у меня».
Трое друзей не обменялись больше ни единым словом до самой своей квартиры. Вернувшись домой, они послали мушкетона сказать Планше, что его господина просят после смены с караула в траншеях немедленно прийти на квартиру господ мушкетеров. Что же касается миледи, то она, как предвидел Атос, найдя у дверей трактира ожидавших ее людей, без всякого возражения последовала за ними. Одну минуту у нее явилось сильное желание вернуться, явиться к кардиналу и все рассказать ему. Но подобное разоблачение могло бы повлечь другое разоблачение со стороны Атоса. Положим, она сказала бы, что Атос пытался повесить ее. Но Атос рассказал бы, что она заклеймена, и миледи рассудила, что все же лучше сохранить молчание, тайно уехать и исполнить со свойственной ей ловкостью трудное поручение, за которое она взялась. Потом, после того, как все будет исполнено, настанет время явиться к кардиналу, потребовать отмщения за себя. Пробыв в дороге всю ночь, в 7 часов утра она приехала в Форт-де-Ла-Пуант. В 8 часов была уже на палубе. А в 9 часов корабль с пропускным свидетельством кардинала, где значилось, что судно держит путь в Байону, снялся с якоря и поплыл в Англию.